говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Наша страна использовала морскую силу с первых столетий своего существования. Русским морякам удалось одержать десятки выдающихся побед в боях и сражениях. Некоторые из них широко известны, другие забыты или полузабыты, но все они достойны благодарной памяти потомков. Цель радиоцикла «Величайшие победы России на море» – обновить память и славу величайших успехов военно-морского флота России, способствовать тому, чтобы победы русской морской силы не стерлись из национальной исторической памяти. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла «Величайшие победы России на море» Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы завершаем тему Великой Отечественной войны на море. Три передачи было о подводных лодках. Сейчас будет передача, которая посвящена совершенно другому оружию нашего флота – морской авиации. Дело в том, что именно подводные лодки и морская авиация – это то, что приносило наибольшее количество побед на море нашему военно-морскому флоту. И несмотря на то, что использовались, конечно, и надводные корабли, тем не менее, вот эти два инструмента, они давали гораздо больший ущерб, нанесенный неприятелю, чем все остальное. Ну и мне хотелось бы после некоторого введения поговорить об атаке одного из немецких конвоев нашей авиации. Собственно, все очень хорошо знают о том, что вокруг Скандинавского полуострова на территорию Советского Союза, в гавани Советского Союза шли союзнические конвои, и на них до нас добирались грузы, связанные с ленд-лизом. Это помогало воевать, и этим конвоям придавалось чрезвычайно большое значение. Они были большие, у них была очень серьезная охрана, и надо сказать, что хорошо их знают, прежде всего потому, что когда-то Валентин Пикуль написал роман «Реквием каравану ПКЮ-17». Я бы даже не сказал, что это роман, это художественно-документальное повествование о разгроме этого каравана. И поэтому у кого-то создается впечатление, что караваны были только союзнические. Но это не так. Были и немецкие караваны. И эти немецкие караваны плавали в арктических морях и везли чрезвычайно важные для вооруженных сил Третьего Рейха грузы. Ну, а что касается нашей морской авиации, наших подводных лодок, то они старались эти конвои достать так или иначе, торпедировать транспорты или разбомбить с воздуха. Собственно, один из таких конвоев, ПП-120КИ, вышел в мае 1944 года из Реппефьорда. Это был огромный конвой. Одна конлодка, флагман, четыре тральщика, плавбаза, которая служила как наводка истребителей прикрытия, пять сторожевиков, артиллерийская быстроходная десантная баржа, четыре охотника на подводные лодки и очень большое количество транспортов. Керкпляйн, Балтенланд, Помпеи, Хорст, Герта, Фрицен, Сюзанна, Танкер, Марштайнен, Герд Мор, Лихтер Норд. В Лаафьорде к этим кораблям добавилось 5 тральщиков, транспорт Сольвикен и транспорт Актив. Надо сказать, что, как говорили моряки в то время, это была жирная добыча. Некоторые транспорты были 3-3,5 тысячи тонн водоизмещения, наиболее крупные 5 тысяч тонн водоизмещения. Но даже если бы удалось торпедировать небольшой корабль на 500, на 800 тонн, это все равно успех. И этот конвой «Громада» был засечен советской разведкой. Собственно, в основном по оживленным радиопереговорам немцев. Изначально пытались атаковать этот конвой подводной лодки С-56 и С-103. Они приготовились к атаке, и как только авиаразведка установила местонахождение конвоя, бросились в атаку. Но, как выяснилось, они не успевали на перехват из-за скверных навигационных условий, в частности, из-за высокой волны. Очень жаль, потому что, например, С-56 – это подводная лодка, которой командовал ас торпедной атаки, лучший мастер торпедной атаки во всем советском военно-морском флоте Щедрин. Было бы, конечно, хорошо, если бы он вышел на конвой, но вот этого не произошло. Атаковали две другие подлодки – «Малютка» М-201 и СКС-15. Они ринулись на перехват, выпустили торпеды, но не добились попаданий. Наша авиаразведка после этого продолжала сопровождать конвой. Начались бои в воздухе, и здесь мне хотелось бы сделать отступление. Во-первых, советский авиафлот, морская авиация на севере в значительной степени состоял из американских самолетов. Это Р-39 «Аэрокобра», это Р-40 «Ястреб» или иначе «Китти Хок», это А-20 «Бостон». И, в общем, все эти самолеты, ну, мягко говоря, были не высшего класса, но, тем не менее, с их помощью можно было атаковать немцев. Собственные самолеты также участвовали в боях, участвовали «Яки», участвовали «Илы», штурмовики, участвовали «Пе» петляковые, но в основном, по большей части, это, конечно, были американцы. И второй момент. Не очень повезло морской авиации нашего Северного флота, поскольку немцы по опыту предыдущих наших атак на их конвои решили увеличить аэроприкрытие и перебросили очень значительное количество истребителей для того, чтобы не давать атаковать свои конвои. До этого момента было несколько конвоев. Некоторые из них были атакованы совершенно без какой-то ни было удачи с нашей стороны. Некоторые поплатились, потеряли, прежде всего, какие-то корабли прикрытия. Но для советского военно-морского флота, и в частности для морской авиации, неприятно, можно сказать, неперспективно было то, что ни разу не удавалось добраться до сколько-нибудь крупных транспортов. Иными словами, идет конвой, наши атакуют, бьют по боевым кораблям, по транспортным судам, и удается в основном так или иначе нанести ущерб кораблям прикрытия, а не, собственно, тем жирным транспортом, которые везут те самые драгоценные грузы. Потери в авиации были достаточно большие, и, в общем, видно было то, что эффективность налетов пока не очень велика. Но вот на этот раз решили массировать налеты, совершить авианалеты в несколько волн, так, чтобы немцы, ну, просто утомились, не смогли бы справиться. для наших открытием было то, что в воздухе будет такое количество вражеских истребителей мессершмиттов. Ну что ж, события начались 25 мая, затем перешли на 26 мая. Наши атаковали первые часы в ночь 26 мая. И, в общем, это была настоящая бойня, потому что потери с обеих сторон были очень серьезные. Итак, первая атака, к сожалению, наткнулась на то, что немцы за 9 минут до ее начала уже знали о том, что будет налет. Атака советской авиации: 6 Илов с торпедами, торпедоносцев, 6 Р-39 прикрытия, истребители, и им противостоит 6-8 мессеров. Удары торпед, собственно, то, что было сброшено с Илов, нашли свою цель, наконец-то, размочили этот самый сухой счет. Торпеда попала в транспорт «Сольвикин», а это около 3500 тонн водоизмещения. Насколько я помню, везли строительный лес. Некоторые говорят, что это разборные казармы, домики. Ну, другие специалисты говорят, что это был строительный лес для того, чтобы казармы строить. Неважно, попадание в этот транспорт погубило его. Немцам не удалось дотащить его до какого-нибудь порта. Немцам не удалось спасти весь экипаж. Там было 3 убитых. Вторая атака. Ну вот дальше идет целый каскад неудач. В первой атаке мы потеряли 1 Ил. Ничего особенного. Во второй атаке участвовали 12 Р-40, 6 Р-39. Они должны были осуществлять пикировку и топ-мачтовое бомбометание. Ну что такое пикировка? Это понятно. Пикирование с большой высоты, со стремительным снижением и отправка бомб на корабли противника вроде бы вопросов не вызывает. Топ-мачтовое бомбометание было признано наиболее эффективным на Северном флоте, наиболее эффективным способом нанести урон неприятелю, и состояла формула топ-мачтового бомбометания в том, что бомбы бывали сброшены в воду на некотором расстоянии от вражеских кораблей и судов. И удар бомбы об воду вызывал своего рода скольжение. Но это, знаете, когда камешки пускаешь по воде, они отскакивают и еще несколько раз ударяют об воду. Ну, в детстве такую игру называли «блинчики». Ну, так вот, топ-мачтовое бомбометание – это такие блинчики, при которых вместо обычного камушка из детских рук в воду летит авиабомба, и она должна, отскочив от воды, попасть в цель. А тут скорее можно говорить о тотальной неудаче, поскольку, во-первых, самолеты-топ-мачтовики все равно били с пикирования. Это нарушение было того, что стояло в плане, и никакого успеха не принесло. Ну и, кроме того, огромное количество немецких истребителей, уже не 6-8, а 2 десятка, атаковали наши самолеты. Ну что ж, большие потери. У противника огонь со стороны истребителей, штурмовиков, огонь, приходившийся на сторожевые корабли, защищавшие конвой, привел к большим потерям. 15 раненых и убитых. И надо сказать, что вот этот способ нанесения врагу ущерба, пушечно-пулеметный огонь с наших самолетов, он был достаточно эффективным. Ну, потопить корабль стрельбой из пушек и пулеметов было невозможно, но нанести ущерб команде очень даже. Собственно, все то, что происходило в первом раунде, происходило 25 мая. 26 мая новый раунд. В промежутке по советскому радио передавались ложные приказы, чтобы сбить врага с толку, чтобы он отвел свои истребительные силы от конвоя, чтобы можно было полегче все-таки атаковать вражеские корабли, поскольку потери в советской авиации значительно возросли. Итак, следующая атака в районе Персфьорда. Удар наносят штурмовики, торпедоносцы Ил-4, прикрывают 16 аэрокобр Р-39, и, в общем, потери достаточно большие. 4 самолета, к сожалению, все торпеды и все бомбы ушли в молоко, не попали. Но тут уже начинается утомление у немцев, потому что следующая волна все-таки добивается успеха. Это последняя волна, которая атакует немцев. И опять Илы. Ну, понимаете, какая вещь? Ил все-таки более или менее бронированный самолет. Бронирование там закрывает не все части самолета, но попадание в Ил порой не столь фатально, как попадание в другой самолет полегче, поскольку броня защищает. И когда Илы атакуют, есть шанс, что даже попав под вражеский огонь, они донесут свой смертоносный гостинчик до немцев, и немцы потерпят урон. Ну что же, опять Илы и Р-40, и наши Як-9 заходят тремя группами, и немцы уже, видимо, утомились, то есть полностью сделать стену из огня, который отбивал бы авианалеты советской авиации, у них не получается. Они изо всех сил пытаются заградить огнем от атак торпедоносцев и бомбардировщиков, но, в общем, видимо, усталость делает свое дело. Что касается неприятностей на долю советской морской авиации доставшихся, то это все та же туча вражеских истребителей, которые постоянно атакуют наши самолеты в воздухе. Итак, удалось попасть в транспорт Герта Фрицен, 3500 тонн водоизмещения, там 7 раненых, в том числе капитан. И корабль, в общем, не потоплен, но выведен из строя полностью. Пришлось его тащить в ближайший порт и там так или иначе ремонтировать. Но, понимаете, когда было прямое попадание авиабомбы, в общем, мало что можно отремонтировать, учитывая, что идет последний год войны. И времени на разного рода долгие ремонты почти нет. Собственно, можно считать, что еще один транспорт, если не уничтожен, то поврежден тотально тяжело. Помимо повреждений, там, конечно, пожар. Противник отконвоировал Герту Фрицен и, в общем, занялся ее спасением. До конца войны судно не использовалось. И вот еще один удар. Небольшой танкер «Марштайнен». Нам не удалось положить бомбу точно в этот корабль, но, вы понимаете, когда тяжелая авиабомба взрывается в непосредственной близости от транспортного судна, от того же танкера, повреждения тяжелейшие. И здесь это и произошло. Действительно, борт весь поврежден осколками и другие более серьезные повреждения. Таким образом, в целом, атака авиасил советского Северного флота привела к тому, что один тяжелый транспорт пошел ко дну, один, в общем, был страшно поврежден, буквально искалечен и вышел из строя до конца войны, третий был поврежден, но оставался на плаву. Потери в этой атаке 4 Ила и 1 Р-39. Итого советская морская авиация потеряла 13 самолетов. Ну, давайте подумаем, много это или мало. По сравнению с тем, что потеряли немцы, много это или мало? В общем, много. 13 самолетов – это тяжелые потери. тем более драгоценные илы, которые, в общем, были наиболее эффективны, наиболее результативны в атаках на неприятеля. Но, вместе с тем, когда мы говорим о том, чего достигли эти атаки, мы замечаем то, что, в общем-то, противник впервые за всю историю своих северных конвоев, за всю историю проводки караванов в арктических морях от советской авиации потерял большие транспорты. Ну, так сказать, научились. Раньше не получалось, теперь научились. Это, в общем, довольно показательный успех. И, помимо всего прочего, когда мы говорим о потерях противника, мы ведь говорим еще и о тех, кто погиб от пушечно-пулеметного огня наших самолетов. Кто был ранен? А это несколько десятков человек. То есть, в общем, вот эта атака конвоя за номером ПП-120КИ, она, что называется, победа по баллам. То есть, в общем, несмотря на очень большое количество потерянных самолетов, можно сказать, что это успех. Это успех. Теперь, если говорить о будущем, о том, что будет в дальнейшем происходить с конвоями. Наши будут продолжать их атаковать, и у них уже есть драгоценный опыт, который тяжело был получен ценой больших потерь, но, тем не менее, этот опыт, в общем, позволяет надеяться на то, что в будущем удастся достичь больших результатов. И действительно, больших результатов добиться удалось. Атаки конвоев будут продолжаться до последних месяцев 1944 года, до выхода Норвегии из войны, до ухода оттуда немецких войск и, соответственно, немецкого флота. И в будущем добиваться потопления больших транспортов наши станут чаще. Более того, была разработана тактика более эффективная, чем все, что было раньше, до этого. Тактика эта состояла в том, что как только конвой добрался до порта, куда он шел, можно добавить авианалеты, то есть немецкий конвой не должен чувствовать себя спокойно под прикрытием пушек зенитной артиллерии, под прикрытием портового ПВО. И, конечно же, когда с неба начинают сыпаться бомбы, в порту сманеврировать, уйти куда-то достаточно сложно. Вот этот способ нанесения ущерба противнику, он принес несколько крупных побед. Ну, а теперь хотелось бы поговорить о том, что давал этот самый процесс атаки вражеских конвоев. Противник должен был задействовать очень большое количество кораблей для того, чтобы охранять конвои. В начале войны немцы не особенно заботились о том, чтобы охранять конвои, но Северный флот применял массированно подводные лодки и морскую авиацию, и это применение приносило успех за успехом. В конечном итоге стало ясно, что охрана конвоя требует очень большого количества боевых единиц. То есть, их должно быть намного больше, чем самих транспортов, которые идут в конвое. И, соответственно, от каких-то других задач корабли, которые охраняли конвои, были совершенно отлучены. Тральщики пригодились бы в других местах, например. И, в общем, сторожевики тоже. Тем не менее, они должны были защищать свои корабли, и они несли в рамках этой защиты довольно серьезные потери. Нельзя сказать, что какой-либо конвой немецкий был советской авиацией, советскими подводными лодками разгромлен, то есть вдребезги уничтожен, что в массе своей он погиб, и дошла лишь небольшая часть до порта, куда конвой шел. Нет, этого не было. Но, в общем, ряд конвоев понес тяжелые потери. Можно сказать, невосполнимые потери, в особенности учитывая то, что это 44-й год, конец войны, и у немцев не так много сил, ресурсов и запасов, чтобы они рассчитывали каким-то образом легко возместить свои потери. Мы завершаем цикл передач, посвященных Великой Отечественной войне. 4 передачи, 3 о подводниках, 1 передача о морской авиации. И в целом на этом завершается и наш цикл 30 передач, посвященных величайшим победам Отечественного флота на море. Мне хотелось бы подытожить то, что было сказано в течение вот этих самых 30 передач. Русский флот, точнее сказать, русский военно-морской флот, появился при Петре I. До этого момента были флотилии казаков, были флотилии, которые возникали на несколько месяцев, участвовали в каких-либо сражениях, потом гнили на берегах рек и озер. В общем, по большому счету, флот начинается с Петра I. И он существует до сих пор. Наибольшего количества побед русский флот добился в 18 столетии. И здесь особенное место занимает царствование Екатерины II. Две русско-турецкие войны и русско-шведская война – это те театры военных действий, на которых русский флот отличился и нанес противнику наибольший урон на протяжении всей истории своего существования. Что касается 19-20 века, ну, там тоже были очень серьезные победы. В частности, хотелось бы напомнить о Лемноско-Афонском сражении 1807 года, хотелось бы напомнить о Синопском сражении 1853 года, и в особенности хотелось бы напомнить из 19 века то, что первый бой паровых судов был выигран пароходом-фрегатом «Владимир» в Крымской войне. Это вошло в анналы военно-морского флота всемирного значения. Что касается 20 века, то это совершенно другая война. Надводные корабли уже далеко не все решают. Гораздо сильнее становится сегмент подводных лодок, гораздо важнее становится сегмент морской авиации. И на протяжении Первой мировой войны у русского флота была одна большая удача в бою надводных кораблей. Это сражение русских и немецких крейсеров у острова Готланд в 1915 году. Но были ведь совершенно другие способы добиться победы и нанести противнику ущерб. Это использование, ну, можно сказать, русского национального оружия, морских мин, которые всегда давали нашему флоту очень серьезные преимущества и наносили противнику очень серьезный урон. Так было в Крымскую войну, так было в русско-японскую войну, так было в Первую мировую войну и так было в Отечественную войну. Надо сказать, что помимо морских мин, конечно, в общем, очень сильно работали на театрах военных действий Первой мировой войны и Второй мировой войны легкие силы. Эсминцы, тральщики, охотники за подводными лодками, сторожевики. Ну и что касается Второй мировой войны, то здесь выдающуюся роль сыграли советские подводные лодки и советская морская авиация. Вот те две силы, которые принесли наибольший урон Кригсмарине Третьего Рейха. Надеюсь, что цикл передач был для вас полезен и принес достаточно информации, которую вы до сих пор не знали. Мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Величайшие победы России на море». Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Володихин. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году. Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». УКВ-ФМ круглосуточно, а также в интернете по адресу radonezh.ru.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели Всемирного вещания «Радонеж». У микрофона автор из Киева Неонила Пасечник. Мне выпал жребий представить вам, дорогие радиослушатели, наш коллективный труд о первом романе одного из самых значительных писателей XX века Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия», киевлянина, сделавшегося москвичом. 100 лет назад, в 1924 году, вышли из печати первые главы романа. Современные исследователи отмечают, что произведение содержит в своей ткани многие признаки житийной литературы. В частности, Михаил Афанасьевич подробно зафиксировал последние часы жизни графа Федора Артуровича Келлера, что весьма ценно для возможного церковного прославления воина-мученика. В романе обозначены многие темы, волновавшие лучшие умы империи в период разразившейся катастрофы 1917 года и в первые годы после страшных событий.
Поговорим о православных корнях графа Келлера. Федор Артурович в таинстве своей исповеди, которую принимал у генерала в Киеве владыка Нестор Анисимов, очевидно, раскаивался вновь и вновь в опрометчивости создания первой семьи, минуя таинство венчания. Но, разумеется, это остается для нас тайной. Лишь участие владыки Нестора в перенесении мощей великой княгини Елизаветы Феодоровны в Харбин служит намеком на возможность упоминания Федором Артуровичем имени святой преподобномученицы в беседе или, скорее всего, в исповеди. Промыслительным оказалось советское имя вдовы Федора Артуровича Марфа, Марфа Гурьевна Николаева. Монахиня Херувима Николаева словно объединила свои царское и советское имена Марфа и Мария. Согласно Святому Писанию, святые жены мироносицы Марфа и Мария были сестрами праведного Лазаря Четверодневного. Память о евангельских сестрах была освящена Марфа Мариинская обитель милосердия в Москве, созданная великой княгиней преподобно-мученицей Елизаветой Феодоровной. Весть о мученической гибели великой княгини, последовавшей за царской семьей на Голгофу, потрясла Федора Артуровича и Марию Александровну еще в Харькове, где была отслужена по ним панихида. По приезде в Киев в октябре 1918 года решение о монашестве для супругов Келлер не было неожиданностью. Михаил Афанасьевич Булгаков поделился щитой Нилу с тем, что направление в госпитали в Галиции и на Буковине в распоряжение корпуса генерала Келлера выхлопотала по линии Красного Креста для него, врача своего знаменитого лазарета, княгиня Мария Сергеевна Борятинская. Вне сомнения, что в госпитале Каменец-Подольска молодой врач и старый генерал бывало по обыкновению Федора Артуровича засиживались и не раз возвращались в беседах к загадочной личности государя Александра Павловича. Посему духовный писатель Нилус и военный врач Булгаков не могли не узреть промысла Божьего в том, как беседы о духовном подвиге Александра Благословенного отразились уже спустя 2 года в тех таинственных обстоятельствах, которые предшествовали гибели воина Феодора Келлера. Так постепенно вызревал замысел романа «Белая гвардия». Беседы военного врача Михаила Булгакова с раненым генералом и мученический подвиг графа Келлера в Киеве сделают армейского хирурга уникальным писателем. Булгаков чудом сумеет сохранить свою особость на фоне расцвета соцреализма в литературе СССР межвоенного периода. Сейчас мы осознаем, что чудо булгаковской самости, в лучшем смысле этого слова, писательского мистицизма, тоже в лучшем смысле, в эпоху соцреализма, свершилось молитвами воина-мученика Феодора Келлера. В 1919 году в качестве армейского хирурга в резерве Михаил Афанасьевич был направлен в распоряжение штаба Терского казачьего войска в Пятигорск, где находился его брат. Это цитата, отмечают исследователи. На самом деле Николай Булгаков не был в Чечне, что и отражено в автобиографической прозе писателя. Туда же, как раз в это время, был переброшен 5-й гусарский Александрийский полк, входивший в состав войск Северного Кавказа. Окончательно сформированный в июле 1919 года в Грозном, полк принимал участие в усмирении Чечни, что и описано впоследствии Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в «Необыкновенных приключениях доктора». С 24 октября 1919 по 9 января 1920 года писал сослуживец графа Федора Келлера полковник Топорков, Александрийский гусарский полк 6-эскадронного состава с конно-пулеметной командой и при 3 штаб-офицерах, 6 ротмистрах и 21 обер-офицере победоносно прошел Чечню и половину Дагестана, не зная ни одного неудачного боя. Память о бывшем своем славном командире среди офицеров бессмертных гусар была жива, а пребывание молодого армейского хирурга в Киеве как раз во время гибели графа Келлера не могло не вызвать ответного интереса, конец цитаты. Эта запись свидетельствует о том, что будущий писатель сообщил александрийцам подробности не только о подлом убийстве генерала, но и о гибели его сына Бориса Келлера в марте 1919 года в Полтавском имении. Скорбная весть о друге младшего брата была известна Михаилу Афанасьевичу. Не исключено, что замысел романа «Белая гвардия» сформировался окончательно именно после встречи в Дагестане будущего писателя со служивцами графа Келлера. О знакомстве писателя с Борисом Келлером свидетельствуют некоторые черты, детально запечатленные Михаилом Булгаковым в «Белой гвардии» в описании полковника, не генерала, как мы уже отметили, Найтурса. Обстоятельства гибели генерала Келлера значительно отличаются от булгаковского описания, что подводит к отождествлению Найтурса с его сыном Борисом. Очевидно, писатель сообщает потомкам подробности о том, как именно Келлер-младший погиб в Полтавском поместье, дав бой налетчикам. Цитата. В ночь с 13 на 14 декабря в казармах в Брест-Литовском переулке Найтурс сидел у захламленного стола, разложив перед собой пестрый план города. В ту ночь штаб армии не беспокоил отряд Ная. С рассвета до 3 часов дня Най находился на политехнической стреле, потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи и привез ему записку карандашом из штаба. Охранять политехническое шоссе и в случае появления неприятеля принять бой. Этим неприятелем оказался полк Козыря-Лешко, пытавшийся проникнуть в сердце города. Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал «Пьяма по Кавагеге! Залпами огонь!» После того, как черные конные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе, с Наем что-то произошло, отмечает Булгаков, нехорошее предчувствие доблестного воина. Это предчувствие, можно сказать, прозорливость, подтвердилось вскоре донесением юнкера, отправленного в разведку. Цитата: «Никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет». Так Петлюра входил в город. Только тогда Найтурс, цитата, «зычно» и картаво отдал юнкерам никогда ими не слыханную странную команду. Эта команда покинуть место сражения и рассеяться спасла жизни юношам, посаженным, по словам Николки Трубина, в западню командованием гетмана Скоропадского. Эта же команда привела обоих прототипов Найтурса, отца и сына Келлеров, на Голгофу. В дороге к жене, пребывающей в ожидании рождения ребенка из Крыма в Полтавское поместье в марте 1919 года, Борис Келлер уже не обнаружил союзников-германцев. Он дал свой последний бой большевистскому патрулю, на который неожиданно наткнулся. Чита Нилус, соседи по полтавскому имению, позаботились о вдове поручика Бориса Келлера и новорожденной его дочери. О Найтурсе напоминает Михаил Булгаков и в описании, цитата, «силы Петлюры несметной, на площадь Старой Софии, идущей на парад, когда несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов. Тогда, трепля простреленным желто-блакитным знаменем, гремя гармоникой, прокатил полк черного Остроусова на громадной лошади полковника Козыря Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом, и хлестал по крупу жеребца плетью. Было чего сердиться полковнику. Побили Найтурсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие Козыревы взводы. И шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй». Конец цитаты. Эти строки из «Белой гвардии» как нельзя лучше очерчивают жажду мести директории генералу-графу Келлеру, оказавшему им сопротивление. Ведь согласно договоренности с германцами, директории предписывалось занять Киев без боя. Владыка Нестор Анисимов писал о последних часах земной жизни мученика-воина Феодора Келлера, цитата: «В 2 часа ночи генерала вместе с 2 адъютантами повели на допрос в город и около памятника Богдану Хмельницкому под знаменитой исторической надписью «Волим под царя Восточного, православного». Сечевики расстреляли этих доблестных рыцарей без страха и упрека, верных слуг православного русского царя. Тела их бросили на свалку, куда в большом количестве сбрасывали всех расстрелянных и убитых людей. Утром, когда слух о расстреле графа дошел до нашей обители, была организована экспедиция на поиски тел убитого графа и его верных адъютантов. Тела были найдены и тайно привезены в Покровскую обитель, где с честью были положены в гробы, и я рано утром совершил их отпевание, похоронив в ограде обители с надписями на крестах. С наличной стороны написаны были не подлинные имена убиенных, а псевдонимы». Конец цитаты. В этой короткой записи, которую владыка, очевидно, сделал не сразу, в отличие от Михаила Афанасьевича Булгакова, а спустя много лет после описанных событий, митрополит Нестор объединил, как мы сейчас понимаем, 3 дня в один. В течение этих 3 дней братья Булгаковы, юнкер Николай и военный врач Михаил, помогли родственникам разыскать тела 3 убиенных воинов-мучеников графа Феодора Артуровича Келлера с адъютантами. Михаил Афанасьевич Булгаков в своем романе «В сцене отпевания Найтурса» описывает и облачение тела воина-мученика Феодора Келлера. это была военная форма. В анатомическом театре тело генерала было найдено без одежды. Очевидно, что тела адъютантов отдали родственникам в том виде, как это подробно описал Михаил Булгаков в своем романе, зашифрованном в житийном документе. Оба адъютанта были похоронены как воины, облаченные в принесенные, очевидно, Николаем Булгаковым воинские одежды, но без знаков отличия. Гимнастерку, описанную Михаилом Булгаковым в Белой гвардии, и брюки с генеральскими лампасами к погребению Федора Артуровича из лазарета княгини Борятинской, где хранились дорожные чемоданы Келлеров, принесли невестка Татьяна Келлер вместе со своей свекровью Марией Александровной. Монахиня Херувима Келлер прибыла в Киев к погребению мужа из обители в Межгорье, скорее всего, в гражданском платье, поскольку постриг супругов был тайным. Цитата. В начале 1930-х годов, свидетельствует известный киевский археолог Александр Возницкий, большевики в надежде поживиться драгметаллами, украшениями и наградами царского времени вскрывали могилы на старых кладбищах. В безымянной могиле на кладбище бывшего Покровского монастыря нашли останки русского кавалерийского генерала в полуистлевших шароварах с синими лампасами. Могилу ограбили. В наши дни на месте бывшего монастырского кладбища монахини вновь открытой Покровской обители разбили небольшой сад с молоденькими деревцами. В книге «Граф Келлер» высказывается предположение о том, кто мог присоединить якобы лютеранина Федора Артуровича Келлера к православию. Это его супруга Мария Александровна и епископ Нестор, апостол Камчатки, крестивших многих и во многих обстоятельствах. Мнение о принадлежности к лютеранству графа Федора Артуровича Келлера является ошибочным толкованием записей в его послужном списке. Глубокие корни в православии прусского рода графов Келлер заложил Федор Федорович Келлер, дедушка Федора Артуровича, крестник Екатерины Великой. В память о дедушке был наречен будущий легендарный командир. Родоначальник православной ветви графов Келлер приходился родным братом княгини Марии Федоровне Борятинской, рожденной графине Келлер, восприемнице при крещении в младенчестве будущего генерала-мученика. Известно имя священника, отец Григорий, Покровской церкви в поместье Марина князей Борятинских Курской губернии, где Федор Артурович Келлер родился и где был крещен. Протестантский пастор, ввиду его неблаговидного поведения, был изгнан из Марьина княгиней Марии Федоровной Борятинской задолго до рождения крестника Федора Артуровича. Пастор жестоко относился к малолетним детям, включая сыновей княгини Борятинской, дядюшек генерала Келлера. Об изгнании пастора из поместья Марьина в своих мемуарах из Курска в Рим, изданных в этом году в Москве, пишет князь Виктор Иванович Борятинский, младший сын княгини. Частично мемуары князя были опубликованы в 1905 году, то есть 100 лет назад, его внучатым племянником. Потому владыке Нестору Анисимову было известно о православном крещении Федора Артуровича Келлера в младенчестве. Владыка Нестор совершил чин пострижения монашества супругов Келлера ввиду приближающихся суровых духовных испытаний, через которые чета генерала прошла достойно, а Федор Артурович удостоился венца мученика. О графине Марии Александровне, вдове генерала Келлера, известно, что она в 1919 году возглавляла Харьковское отделение Белого Креста на юге России, благотворительная организация, оказывавшая помощь семьям солдат и офицеров добровольческой армии. Примечательно, что первое название «Белый крест» Михаил Булгаков дал своему роману, прославившемуся как «Белая гвардия». Первоначальное название романа указывает на возможную встречу будущего писателя с Марией Александровной Келлер, вдовой Найтурса, персонажа, который уже принимал зримые очертания в воображении армейского хирурга. Не исключено, что Михаил Афанасьевич после гибели графа Келлера в декабре 1918 года в Киеве написал для самых близких людей обширный некролог, текст которого и лег в основу канвы Белой гвардии. Полковник Топорков в эмиграции писал, что Мария Александровна Келлер проживала в Екатеринодаре и занималась благотворительной деятельностью для добровольческой армии. Впоследствии находилась в Новолебяжьей обители на Дону, близ Екатеринодара, но о дальнейшей ее судьбе нет точных сведений, кроме сохранившейся групповой фотографии 1946 года. Увидеть эту фотографию можно на сайте Радонежа, а также прочитать подробнее статью о монахине Херувиме, о судьбе вдовы генерала Келлера в Советской России. Мария Александровна приняла постриг вместе со своим супругом в ноябре-декабре 1918 года по приезде в Киев, догадываясь об участи царской семьи, и готовилась последовать мученическому подвигу своего супруга. Благодарю за внимание, дорогие слушатели, поскольку время наше подошло к концу, и, кажется, погас свет, и нет электричества, но я надеюсь, мы сумеем завершить нашу беседу о том, как Михаил Афанасьевич Булгаков в вот таких условиях, в каких я очутилась и выхожу в эфир, записывал события в Киеве, связанные с гибелью генерала Федора Артуровича Келлера, а потом, очутившись уже в безбожном советском пространстве, вот в виде романа выдал эти осколочки событий страшных 18-го года вот под видом литературного произведения. Надеюсь, до новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. Благодарю за терпение, дорогие радиослушатели.